Глава 8. Не только само изготовление, не само искусство ремесленное ценность меча ведьмачьего определяет. Подобно загадочным эльфьим или гномьим клинкам, секрет которых утрачен, таинственная сила ведьмачьего меча связана с рукой и ощущениями ведьмака, который им владеет. И именно благодаря таинству магии он против темных сил является эффективным. Пандольфо Фортегарра. Трактат о холодном оружии. «Открою вам маленький секрет о ведьмачьих мечах. Это чушь, что в них есть какая-то тайная сила, и что это настолько замечательное оружие, что лучше его не бывает. Это все фикция, придуманная для пущего эффекта. Я знаю это из абсолютно надежного источника». Лютик. Полвека поэзии. Скалу под названием Гриф распознали сразу. Она была видна издалека. Место, куда они направлялись, располагалось примерно на полпути между Кераком и Цидарисом, немного в стороне от соединяющего оба города тракта, вьющегося среди лесов и скалистых пустошей. Дорога заняла некоторое время, которое убивали разговорами. Говорил в основном Лютик. «Все кругом говорят, — сказал поэт, — что используемые ведьмаками мечи обладают магическими свойствами. Помимо вызывания импотенции, о чем вообще и речи быть не может, ваши мечи необычные. Что-нибудь скажешь по этому поводу?» Геральт придержал кобылу. Застоявшаяся в конюшне плотва хотела скакать галопом.
«Разумеется, наши мечи необычные».
«Говорят?»
— Лютик сделал вид, что не слышит насмешки.
«Что магическая сила вашего ведьмачьего оружия, убийственного для монстров, с которыми вы боретесь, проистекает от стали, из которой мечи выкованы. От того материала, то есть от руды, добываемой из упавших с неба метеоритов. Как это может быть? Метеориты не магические объекты, в конце концов они естественны и научно объяснены. Откуда же берется эта магия?»
Геральт посмотрел на небо, темнеющее на севере. Казалось, что собирается очередная гроза, и что они могут промокнуть.
«Если я правильно помню», — ответил он вопросом, — «ты изучил все 7 свободных искусств
и получил диплом с наивысшим отличием».
«Слушал лекции профессора Лиденборга в рамках входящего в квадривиум курса астрономии».
«Старый Лиденборг по прозвищу Агарок?»
Лютик рассмеялся.
«Еще бы! У меня до сих пор перед глазами то, как он чешет задницу и стучит указкой в карты и глобусы, монотонно бубня. Сфера Мунди подразделяется на 4 элементарных плана. План Земли, план Воды, план Воздуха и план Огня. Земля вместе с водой образует земной шар. Его окружает воздух, то есть аэр. Над воздухом простирается эфир, воздух огненный или огонь. Над огнем же тонкие сидеральные небеса, небесная твердь сферической формы. Над одной располагается эратика Сидера, блуждающие звезды, и фикса Сидера, неподвижные звезды».
«Не знаю», — фыркнул Геральт, — «чем больше восхищаться, твоим талантом обезьяничать или памятью? Возвращаясь к интересующему нас вопросу, метеоритам, которые наш почтенный Агарок описывал как падающие звезды, Сидера Каден или как их там, они отрываются от небосвода и летят вниз, чтобы зарыться на нашей старой доброй земле. По пути они проникают сквозь все эти планы, то есть плоскости элементов, а также и пара элементов, потому как вроде они тоже существуют. Элементы и пара элементы насыщены, как известно, мощной энергией магии и сверхъестественных сил, и, проникая сквозь них, метеорит эту энергию поглощает и сохраняет в себе. Сталь, которую выплавляют из метеорита, а также клинок, выкованный из такой стали, содержит силу элементов, а не магические, и меч магический. Квотерат демонстрандум. Усвоил?»
«Конечно».
«А теперь забудь, потому что это ерунда».
«Что?»
«Чушь, вымысел. Метеорит не найдешь под каждым кустом. Больше половины мечей, используемых ведьмаками, сделаны из стали, выплавленной из магнетитовых руд. Сам такими пользовался. Они так же хороши, как и те, что упали с неба и насытились сидеритовыми элементами. Не существует абсолютно никакой разницы. Но держи это при себе, Лютик, очень тебя прошу. Никому не говори об этом».
«Как, я должен молчать? Ты не можешь этого требовать. Какой смысл знать что-то, если ты не можешь этим похвастаться?»
«Пожалуйста. Я предпочитаю, чтобы меня считали сверхъестественным существом, вооруженным сверхъестественным оружием. Таким меня нанимают и такому платят. Обыденность есть посредственность, а посредственность — это дешевизна. Так что, пожалуйста, рот на замке. Обещаешь?
Ладно, обещаю.
Скалу под названием Гриф распознали сразу. Она была видна издалека. На самом деле, при небольшой доле фантазии можно было вообразить, что это длинная шея с головой грифа. Но больше, как отметил Лютик, она напоминала гриф лютни или другого струнного инструмента. Гриф, как оказалось, был останцем, доминирующим над гигантским карстовым источником. Источник, Геральт вспомнил рассказы, называли эльфской твердыней, из-за довольно правильной формы предполагали, что это руины древних строений, со стенами, башнями, бастионами и всем прочим. Но никакой крепости, эльфской или какой другой, здесь, однако, никогда не было. Эти формы скал были работой природы, и работой, надо признать, впечатляющей.
«Там внизу», — отметил Лютик, стоя в стременах. «Видишь? Именно там наша цель. Радалин».
И это название было чрезвычайно точным. Карстовые останцы наметили удивительно правильную форму огромного треугольника, выступающего из эльфской крепости, как бастион. Внутри этого треугольника выросло здание, напоминающее форт, окруженный чем-то похожим на огромный укрепленный лагерь. Геральт вспомнил слухи о Равелине и о человеке, который в Равелине проживал. Свернули с дороги. За первую ограду вело несколько проходов, все они охранялись вооруженными до зубов стражниками. Пестрая и разнообразная одежда легко позволяла распознать в них наемников. Их задержал первый же пост. Хотя Лютик громко заявлял, что им назначена аудиенция и особенно подчеркивал свои хорошие отношения с руководством, им было приказано спешиться и ждать. Довольно долго. Геральт начал выражать нетерпение, когда, наконец, появился мордоворот с внешностью галерника, приказавший следовать за ним. Вскоре выяснилось, что мордоворот ведет их окружным путем к задней части комплекса, из центра которого доносился гул и звуки музыки. Они перешли мостик. Сразу за ним лежал человек, бессознательно шарящий вокруг себя руками. Его лицо было окровавленным и таким опухшим, что глаза почти полностью заплыли. Он тяжело дышал, и каждый выдох выдувал с его носа кровавые пузыри. Сопровождающий их наемник не обратил на лежащего ни малейшего внимания. Геральт и Лютик тоже сделали вид, что ничего не видят. Они были на территории, где не следовало проявлять излишнее любопытство. В дела Равелина совать нос не рекомендуется. В Равелине любопытный нос обычно расставался с владельцем и оставался там, куда его сунули. Наемник провел их через кухню, где как ошпаренные метались повара. Кипели котлы, в которых, как заметил Геральт, варились крабы, омары и лангусты. В чанах извивались угри и мурены, тушились в горшках моллюски и мидии. Скворчало на огромных сковородах мясо. Слуги накладывали готовую еду в лотки и миски, чтобы унести ее в коридор. Следующее помещение было пропитано ароматами дамской парфюмерии и косметики. Перед рядом зеркал, непрерывно болтая, наводили красоту десятки женщин в разных стадиях неглиже, в том числе и полного. Здесь Геральт и Лютик тоже сохраняли каменные лица и не позволяли глазам слишком бегать. В следующей комнате их подвергли тщательному досмотру. Его исполнители отличались серьезным внешним видом, профессиональным поведением и решительностью. У Геральта был конфискован стилет. У Лютика, который никогда не носил оружие, забрали расческу и штопор. Но лютню, поразмыслив, оставили. «Перед его преподобием стоят стулья», — проинструктировали их в конце. «На них и сядете. Сидите и не вставайте, пока его преподобие не прикажет. Не перебивайте, когда его преподобие говорит. Не говорите, пока его преподобие не скажет, что можно. Теперь заходите в эту дверь».
«Преподобие?» — пробормотал Геральт.
«Он когда-то был священником», — прошептал поэт. «Ну не волнуйся, он не набрался привычек. Подчиненные должны его как-то титуловать, а он ненавидит, когда его называют шефом. Нам его титуловать не надо».
Когда они вошли, что-то сразу же перегородило им дорогу. Оно было как большая гора и сильно воняло мускусом.
«Здорово, Микита!» — приветствовал его Лютик.
Названный Микита и Великан, телохранитель преподобного шефа, очевидно, был метисом, результатом скрещивания огра и краснолюда. В итоге получился лысый краснолюд, ростом значительно выше 7 футов, совсем без шеи, с вьющейся бородой, торчащими, как у кабана, клыками и руками до колен. Нечасто можно встретить подобный гибрид. Считалось, что эти виды генетически сильно отличаются. Такое существо, как Микита, не могло появиться на свет естественным путем. Тут не обошлось без помощи исключительно сильной магии. Магии, кстати, запрещенной. Ходили слухи, что многие чародеи пренебрегают запретом. Геральт видел воочию доказательства этих слухов. Уселись, в соответствии с действующим здесь протоколом, на два плетеных стула. Геральт огляделся. В самом дальнем углу комнаты, на большом шезлонге, две обнаженные девушки занимались друг другом. За ними наблюдал, кормя при этом собаку, маленький, невзрачный, сгорбившийся и ничем не примечательный человек в свободной, цветасто вышитой одежде и фязке с хвостиком. Скормив собаке последний кусок омара, мужчина вытер руки и повернулся.
«Здравствуй, Лютик»,
— сказал он, сидя перед ними на чем-то удивительно напоминающем трон, правда, сплетенный из прутьев.
«Мое почтение, господин Геральт из Ривии».
Преподобный Пирал Прат считался, и не без оснований, главой организованной преступности всего региона. Он был похож на торговца текстилем, ушедшего на покой. На пикнике отошедших от дел торговцев текстилем он бы не бросился в глаза, и никому не пришло бы в голову посчитать его чужаком. По крайней мере, издали. Наблюдение вблизи позволило заметить в Пирале Пратте кое-что нехарактерное для торговца текстилем. Старый побледневший шрам на скуле. След удара ножом. Нехорошее зловещее выражение на тонких губах. Светлые желтоватые глаза, неподвижные, как у питона. Никто долго не прерывал молчание. Откуда-то из-за стены долетала музыка, слышался шум.
«Рад видеть и приветствовать вас обоих», —
сказал, наконец, Пирал Прат. В его голосе отчетливо проявилась старая и прочная любовь к дешевым и плохо очищенным крепким напиткам.
«Тебе я особенно рад, певец»,
— преподобный улыбнулся Лютику.
«Не виделись со времени свадьбы моей внучки, которую ты так украсил своим выступлением. И я как раз думал о тебе, потому что другая моя внучка что-то заторопилась замуж. Я верю, что по старой дружбе ты и на этот раз не откажешь. Ну как, споешь на свадьбе? Не заставишь просить себя так же долго, как в прошлый раз, и... «Не придется убеждать».
«Спою, спою»,
— поспешил успокоить его Лютик, слегка побледнев.
«А сегодня», — продолжил Прат, — «вы зашли, чтобы справиться о моем здоровье, я полагаю». «Хреновое оно, мое здоровье».
Лютик и Геральт промолчали. Огра краснолют вонял мускусом. Пирал Прат тяжко вздохнул.
«У меня язва желудка и анорексия. Роскошный стол уже не для меня. Нашли у меня болезнь печени и запретили пить. К тому же еще ущемление дисков, шейных и поясничных, и, прощай, охота и прочий экстремальный спорт. На лекарства и лечение уходит прорва денег, которые раньше я обычно тратил на азартные игры. Шишка, правда, еще встает, но столько труда нужно приложить, чтоб встала. Больше хлопот, чем удовольствия. Ну и что мне остается, а?
Политика?»
Пирал Прат засмеялся так, что затрясся даже хвостик на феске.
«Браво, Лютик. Как всегда в яблочко. Политика, о да, это как раз для меня. Сначала у меня не было к этому интереса. Сперва я хотел заняться шлюхами и инвестировать в публичные дома. Я вращался среди политиков и со многими был знаком. Убедился, что лучше иметь дело со шлюхами, потому что у шлюх есть хоть какая-то честь и определенные принципы. С другой стороны, из бардака править не так удобно, как из ратуши. А править хотелось бы, как говорится, если не миром, то хотя бы округом. Древняя мудрость гласит, если не можешь их уничтожить, то примкни к ним».
Он помолчал, глянул на шезлонг, вытягивая шею.
«Не сачкуйте, девочки!» — закричал он. «Не притворяйтесь! Больше! Больше энтузиазма!» «Хм, так о чем это я?» «О политике». «Ну да. Ну, политика есть политика. А у тебя, ведьмак, твои знаменитые мечи украли. Не потому ли я имею честь приветствовать вас?»
«Как раз поэтому».
«Украли мечи».
Прат покачал головой.
«Болезненная потеря, наверное. Ясно, что болезненная и непоправимая. Я всегда говорил, что в Кераке вор на воре сидит. Тамошние люди, как известно, крадут при малейшей возможности все, что не прибито прочно гвоздями. А на случай, если прибито, они всегда носят с собой ломик. «Расследование идет, надеюсь», — продолжил он немного погодя. «Феррент де Леттенхоф работает? Скажу вам, однако, правду, господа. Чудес от Феррента ожидать не стоит. Без обид, Лютик, но твоему родственнику лучше бы быть бухгалтером, чем следователем. У него нет ничего, кроме книг, кодексов, параграфов, уложений. И эти его доказательства, доказательства и еще раз доказательства. Как в том анекдоте о козе и капусте. Не знаете? Как-то заперли вместе козу и кочан капусты. Утром капусты как не бывало, а коза срет зеленым. Но доказательств не хватает, и свидетелей нет. Поэтому дело закрыто. Каусо финита. Я не хочу быть плохим пророком, видимо, Геральт, но дело о хищении твоих мечей может прийти к подобному завершению».
Геральт и на этот раз промолчал.
«Первый меч...»
Пирал Прат потер подбородок, унизанный кольцами рукой.
«Стальной. Сталь из сидеритовой руды, полученной из метеорита. Выкован в Махакаме, в краснолюдских мастерских. Общая длина 40,5 дюймов, длина самого клинка 27 с четвертью. Прекрасно уравновешен. Вес клинка точно равен весу эфеса. Вес всего оружия наверняка менее 40 унций. Рукояти гарда выполнены просто, но элегантно. И второй меч, такой же по длине и весу, серебряный. Частично, конечно. Стальной сердечник окован серебром. Лезвие также стальное. Чистое серебро слишком мягкое, чтобы его можно было хорошо заточить. На эфесе и по всей длине клинка рунические знаки и символы, которые мои языковеды прочесть не смогли. Наверняка магические».
«Точное описание. Лицо Геральта было как камень. Как будто вы видели эти мечи».
«Именно что видел. Их принесли мне и предложили купить. Посредник, представляющий интересы настоящего владельца, лица с безупречной репутацией и лично мне знакомого, поручился, что мечи приобретены на законных основаниях, найдены в Фенкарне, древнем некрополе в Соддане. В Фенкарне найдены бесчисленные клады и артефакты, поэтому, в принципе, не было никаких оснований сомневаться в достоверности. Но у меня были подозрения, и мечи я не купил. Ты слушаешь меня, ведьмак?»
«Я весь внимание, в ожидании заключения и подробностей».
«Заключение такое. Баш на баш. Подробности стоят денег. На информации висит этикетка с ценой».
«Ну, знаешь», — фыркнул Лютик, — «я к тебе по старой дружбе, с другом, который в беде».
«Дело есть дело», — прервал его Пирал Прат. «Я сказал, информация, которая у меня есть, имеет свою цену. Если хочешь что-то узнать о судьбе своих мечей, ведьмак из Ривии, заплати».
«И какая цена на этикетке?»
Прат вытащил из-под одежды большую золотую монету и передал ее огро-краснолюду. Тот без видимых усилий сломал ее в пальцах, как будто это было печенье. Геральт покачал головой.
«Сцена для ярмарочного театра», — процедил он. «Ты даешь мне половину монеты, а кто-то когда-нибудь, может быть, через несколько лет появится с другой половиной и пожелает, чтобы я выполнил его желание, которое я должен буду исполнить безоговорочно. Этого не будет, если цена такова этой сделки не будет. Каоса финита. Пошли, Лютик».
«Тебя не волнует возвращение мечей?»
«Не до такой степени».
«Я это подозревал, но постарайтесь не заводиться. Я сделаю еще одно предложение. На этот раз отказ не допускается».
«Идем, Лютик».
«Выйдешь?» — Прат указал движением головы. «Но через другую дверь, через эту. Сначала разденешься, пойдешь в одних кальсонах».
Геральту казалось, что он контролирует свое лицо. Видимо, это было не так, потому что огро-краснолюд вдруг предостерегающе взревел и двинулся к нему, подняв лапы и смердя с удвоенной силой.
«Это какие-то насмешки!»
— громко заявил Лютик. Рядом с ведьмаком он всегда был храбрым и дерзким.
«Издеваешься над нами, Пирал? Так что мы прощаемся и уходим. Через ту дверь, в которую вошли. Не забывай, кто я. Пошли!»
«Не думаю», —
Пирал Прат покачал головой.
«Тот факт, что ты не особенно умен, мы уже когда-то установили. Но для того, чтобы не пытаться войти сейчас, ты достаточно умен».
Чтобы подчеркнуть важность слов шефа, огр-краснолюд показал им сжатый кулак, размером с арбуз. Геральт молчал. Уже долгое время он присматривался к гиганту в поисках чувствительного места, куда можно было бы его пнуть, потому что, казалось, без пинка не обойдется.
«Ну, хорошо». Прат жестом успокоил телохранителя. «Пойду на небольшие уступки, выкажу добрую волю и желание идти на компромисс. Здесь сегодня собралась вся местная элита промышленности, торговли и финансов, политики, дворянство, духовенство, даже принц инкогнито. Я обещал им зрелище, которого они еще не видели, а ведьмака в одних подштаниках они точно не видели. Но пусть это будет маленькая уступка. Выйдешь голым по пояс. За это получишь обещанную информацию прямо сейчас. Кроме того, в качестве бонуса...»
Пирал Прат взял со стола листок бумаги.
«В качестве бонуса 200 новиградских крон для ведьмачьего пенсионного фонда. Вот это чек на предъявителя, банк Джан Карди. Можно получить в любом из их филиалов. Ну, что скажешь?»
«Зачем спрашиваешь?» Глаза Геральта сузились. «Ведь уже, кажется, дал понять, что отказаться я не могу».
«Правильно тебе кажется. Я сказал, что это предложение, от которого нельзя отказаться, но, я думаю, взаимовыгодны».
«Лютик, возьми чек».
Геральт расстегнул и снял куртку.
«Говори, Прат».
«Не делай этого».
Лютик еще сильнее побледнел.
«Разве ты знаешь, что там тебя ждет за этой дверью?»
«Говори, Прат».
«Как я уже упоминал...»
Преподобный развалился на своем троне.
«Я отказался покупать мечи у посредника, но поскольку это был, как я уже сказал, человек, которого я хорошо знаю и которому доверяю, я предложил другой, очень прибыльный способ обратить их в деньги. Посоветовал, чтобы их нынешний обладатель выставил их на аукцион. Аукционный дом братьев Борсодов, Новиград. Это самый большой и наиболее авторитетный у коллекционеров аукцион. Со всего мира туда приезжают любители раритетов, антиквариата, редких произведений искусства, уникальных изделий и всяких диковин. Чтобы завладеть каким-нибудь шедевром для своей коллекции, эти чудаки вздувают цену, как сумасшедшие. Различные экзотические штучки идут у борсодов иногда за невероятные суммы. Нигде нельзя продать дороже».
«Говори, Прат». Ведьмак снял рубашку. «Я слушаю тебя».
«Аукционы в доме Борсодов проводятся один раз в квартал. Ближайший будет в июле, 15-го. Вор непременно объявится там с твоими мечами. Если повезет, тебе удастся их забрать, прежде чем они будут выставлены на продажу».
«И это все?»
«Это довольно много».
«Личность вора или посредника?»
«Личность вора мне неизвестна», — отрезал Прат. «А посредника не сдам. Таковы интересы, законы, правила и еще понятия, которые не менее важны. Я бы потерял лицо. Я дал тебе достаточно. Достаточно много за то, что требую от вас. Проводи его на арену, Микита. А ты пойдешь со мной, Лютик. Тоже посмотришь. Что же ты еще ждешь, ведьмак?»
«Я, судя по всему, должен выйти без оружия. Мало того, что голый по пояс, так еще и с голыми руками».
«Я обещал гостям», —
Прат объяснял медленно, как ребенку,
«показать то, чего до сих пор никто не видел. Ведьмака с оружием уже видели».
«Ясно».
Он оказался на арене, на песке, в кругу, образованном вкопанными в землю брусьями, залитом мерцающим светом множества фонарей, закрепленных на железных прутьях. Он слышал крики, аплодисменты и свист. Видел над ареной лица, открытые рты, возбужденные взгляды. Перед ним, на противоположном краю арены, что-то зашевелилось и прыгнуло. Геральт едва успел сложить предплечье в знак гелиотроп. Заклинание остановило и отбило атакующего зверя. Публика завопила в один голос. Двуногий ящер, похожий на виверну, но поменьше ее, размером с крупного дога. У нее была, однако, голова, гораздо более крупная, чем у виверны. Гораздо большая зубастая пасть. И хвост намного длиннее, на конце тонкий, как бич. Ящер энергично размахивал хвостом, сметая песок, хлеща им о брусья. Опустив голову, он снова бросился на ведьмака.
Геральт был готов, ударил знаком арт и отскочил. Но ящеру удалось хлестнуть его концом хвоста. Публика снова закричала. Завизжали женщины. Ведьмак чувствовал, что на его голом плече растет и набухает валик, толстый, как колбаса. Он уже знал, почему ему велели раздеться. Он также опознал врага. Это был вигелозавр, специально выведенный магически мутированный ящер, используемый для охраны и защиты. Дело выглядело не очень хорошо. Вигелозавр рассматривал арену как место, которое он должен охранять. Геральт для него был злоумышленником, которого он должен обезвредить, а при необходимости уничтожить. Вигелозавр обошел арену вплотную к ограде, яростно шипя, и атаковал, быстро, не давая времени на знак. Ведьмак проворно отскочил от зубастой пасти, но не смог избежать удара хвостом. Он чувствовал, что рядом с предыдущим начинает набухать второй валик. Знак гелиотроп снова заблокировал атакующего вигелозавра. Ящер со свистом взмахнул хвостом. Геральт уловил ухом изменение тона свиста за секунду до того, как конец хвоста полоснул его по спине. Боль ослепила его. По спине потекла кровь. Публика бесновалась. Знаки слабели. Вигелозавр кружился возле него так быстро, что ведьмак еле успевал отскакивать. Ему удалось избежать двух ударов хвостом. От третьего не ушел. Снова получил по лопатке и опять острой кромкой. Кровь полилась ручьем. Публика ревела. Зрители орали и подпрыгивали. Один из них, чтобы лучше видеть, далеко навис над перилами, держась за железный прут фонаря. Прут сломался и вместе с фонарем рухнул на арену. Стержень воткнулся в песок, а фонарь попал на голову вигелозавра и загорелся. Ящер отбил его, рассеивая вокруг каскад искр, зашипел и стал тереться головой о брусья, ограждающие арену. Геральт мгновенно оценил возможность. Он выдернул стержень из песка, после короткого разбега подпрыгнул и с силой воткнул железо в череп ящера. Прут прошел насквозь. Вигелозавр задергался, беспорядочно размахивая передними лапами, пытаясь избавиться от пронзившего его мозг железа. Нелепые прыжки, наконец, закончились ударом о брусья, и он стал грызть дерево. Еще некоторое время он дергался в конвульсиях, рыл песок когтями и мотал хвостом. Наконец, затих. Стены дрожали от восторженных криков и аплодисментов. Он выбрался с арены по спущенной вниз лестнице. Восторженные зрители окружили его со всех сторон. Кто-то похлопал его по опухшему плечу. Геральт едва удержался, чтобы не дать ему в зубы. Молодая женщина поцеловала его в щеку. Другая, еще моложе, вытерла ему кровь на спине батистовым платочком, который тут же развернула, торжествующе демонстрируя его подружкам. Еще одна, гораздо старше, сняла ожерелье с морщинистой шеи и попыталась отдать ему. Выражение его лица заставило ее скрыться в толпе. Засмердело мускусом. Сквозь толпу, как корабль сквозь водоросли, продирался огр-краснолюд Микита. Он заслонил Геральта и вывел наружу. Вызванный медик осмотрел его и наложил швы. Лютик был очень бледен. Пирал Прат был спокоен. Как будто ничего не случилось. Но лицо ведьмака опять многое сказало, поэтому он поспешил с объяснением. «Кстати», — сказал он, — «этот пруд был заранее запилен и заточен. Он упал на арену по моему приказу».
«Спасибо, что так поспешно».
«Гости были на седьмом небе. Даже бурмистер Копенрад был доволен. Аж сиял. А этого ублюдка трудно удовлетворить. Все крутит носом. Унылый, как бордель в понедельник утром. Должность советника у меня уже в кармане. А может быть, и повыше доберусь, если... А ты не выступишь через неделю, Геральт, с тем же номером?»
«Только если...» — ведьмак пошевелил плечом, которое жутко болело. «Вместо вигелозавра на арене будешь ты, Прат».
«Шутник! Ты слышал, Лютик? Какой он шутник!» «Я слышал!» — подтвердил поэт, глядя на спину Геральта и скрипя зубами. «Но это была не шутка, это было сказано серьезно. Я также в равной степени серьезно информирую тебя, что на свадебной церемонии твоей внучки выступать не намерен. После такого отношения к Геральту можешь об этом забыть. Это касается и других возможных случаев, в том числе и крестин, и похорон, включая твои собственные».
Пирал Прат посмотрел на него, и в его змеиных глазах что-то вспыхнуло.
«Не проявляешь уважения, певец», — процедил он. «Опять не проявляешь уважения. Ты
Нуждаешься в лекции по этому предмету в уроке».
Геральт приблизился и встал перед ним. Микита ахнул, поднял кулак, засмердел мускусом. Пирал Прат жестом остановил его.
«Ты теряешь лицо, Прат», — медленно произнес ведьмак. «Мы совершили сделку, классическую, в соответствии с правилами, а также понятиями, которые не менее важны. Твои гости остались довольны спектаклем. Ты приобрел авторитет и перспективы занять должность городского советника. Я получил необходимую информацию. Баш на баш. Обе стороны удовлетворены. Теперь мы должны расстаться без сожаления и гнева. Вместо этого ты переходишь к угрозам. Теряешь лицо. Пошли, Лютик».
Пирал Прат слегка побледнел. Затем повернулся к ним спиной.
«Я хотел», — сказал он через плечо, — «пригласить вас на ужин, но, кажется, вы спешите. Тогда прощайте и радуйтесь, что позволяю вам оставить Равелин безнаказанно. За недостаток уважения я обычно наказываю, но вас я не задерживаю».
«Это очень разумно».
Прат повернулся.
«Что-что?»
Геральт посмотрел ему в глаза.
«Ты не слишком умен, хотя думаешь иначе. Но у тебя достаточно ума, чтобы не пытаться меня остановить».
Едва проехали карстовый источник и достигли первых придорожных тополей, как Геральт остановил лошадь и навострил уши.
«За нами едут».
«Черт!»
— Лютик заскрипел зубами. «Кто, головорезы Пратта?»
«Да неважно кто. Так, гони, что есть духу в Керрак. Спрячься у кузена. С самого утра иди с чеком в банк. Позже встретимся под крабом и угрём.
А ты?»
«Обо мне не беспокойся».
«Геральт!»
«Не болтай, просто подстегни лошадь. Давай, лети!»
Лютик послушался, наклонился в седле и перевел коня в галоп. Геральт обернулся, спокойно ожидая. Из тьмы появились всадники. Шестеро всадников.
«Ведьмак Геральт!»
«Да».
«Поедешь с нами?» — прохрипел ближайший из них. «Только без глупостей, ладно?»
«Отпусти поводья, а то обижу».
«Без глупостей!»
Всадник отдернул руку.
«И без насилия. Мы представители закона и порядка. Не бандиты какие-нибудь. Действуем по приказу принца».
«Какого принца?»
«Узнаешь. Следуй за нами».
Двинулись. «Принц», — вспомнил Геральт, — «какой-то принц гостил в Равелине инкогнито, как сказал Прат. Дело обстояло не лучшим образом. Контакты с принцами редко бывают приятными и почти никогда не кончаются добром». Далеко не уехали, только до пахнущей дымом и сияющей окнами корчмы на перекрестке дорог. Они вошли в зал, почти пустой, если не считать нескольких купцов за поздним ужином. Вход в отдельный кабинет охраняли двое в синих плащах, по цвету и крою похожих на те, что носил конвой Геральта. Вошли внутрь.
«Ваша милость!»
«Выйдите! А ты садись, ведьмак!»
Сидящий за столом человек был в таком же плаще, как и его войско, но богаче вышитым. Лицо скрыто капюшоном. Не хотел, чтобы его узнали. Светильник на столе освещал только Геральта. Загадочный принц прятался в тени.
«Видел тебя на арене у Пратта», — сказал он. «Воистину впечатляющее зрелище. Этот прыжок и удар сверху, усиленный весом всего тела. Железо, хотя это просто был какой-то пруд, прошло через череп дракона, как сквозь масло. Я думаю, что если бы это была, скажем, боевая рогатина или копье, то и кольчугу бы пробило, а может быть, даже кирасу. Как думаешь?»
«Ночь. Поздно уже. Никак не думаю, спать хочется».
Человек из тени засмеялся.
«Тогда не будем напрасно тратить время и перейдем к делу. Ты мне нужен, ведьмак, для ведьмачьей работы. И так все удивительно складывается, что я тебе тоже нужен. Может быть, даже больше, чем ты мне. Я Ксандр, принц Керрака. Я хотел бы, и это главное, стать Ксандром Первым, королем Керрака. В данный момент, к моему сожалению, и на горе стране, королем Керрака является мой отец, Белагун. Старик еще в полной силе, может править, чтоб не сглазить, еще 20 лет. У меня нет ни времени, ни желания ждать так долго. Ба, даже если б я ждал, нет никакой уверенности, что королем стану я. Папаша может в любое время назначить преемника на трон. У него богатая коллекция потомков, и Собственно, сейчас он собирается зачать нового. На праздник Ламмас запланирована королевская свадьба с помпой и великолепием, которых страна не может себе позволить. Он скряга, который по нужде выходит в парк, чтобы не испортить эмаль на ночном горшке, выбрасывает на свадебный пир гору золота, опустошает казну. Я буду лучшим королем. Проблема в том, что я хочу стать им прямо сейчас, как можно быстрее, поэтому я нуждаюсь в тебе.
Среди услуг, которые я оказываю, нет дворцовых переворотов и цареубийства, того, что, вероятно, принц изволил иметь в виду.
«Я хочу быть королем. Чтобы я мог им стать, мой отец должен перестать им быть. И мои братья должны быть успешно устранены».
«Цареубийство плюс братоубийство». «Нет, мой господин, должен отказаться. Сожалею».
«Неправда», — проворчал принц из темноты. «Не сожалеешь пока, но пожалеешь, я обещаю».
«Пусть принц изволит принять к сведению, что угрожать мне смертью бессмысленно».
«Кто говорит о смерти? Я королевский сын и князь, а не убийца. Я говорю о выборе. Или моя милость, или моя немилость. Если сделаешь то, что я потребую, будешь наслаждаться моей милостью. И поверь, она тебе очень понадобится. Особенно теперь, когда идет процесс о твоем финансовом мошенничестве. Несколько ближайших лет, обещаю тебе, проведешь с веслом на галерее. Ты, похоже, думал, что все уже закончилось, что твое дело уже закрыто. Что эта ведьма, Нейт, которая по своему капризу позволяет себя трахать, отозвала обвинение и все шито-крыто? Ошибаешься. Альберт Смулько, староста из Ансегиса, написал признание. Это признание тебя обвиняет.
Это ложное признание.
Это будет трудно доказать.
Доказывать надо вину, а не невиновность.
Хорошая шутка. Правда смешно. Но я не смеялся бы, находясь в твоей шкуре. «Посмотри на это!» «Это...» — принц бросил на стол кипу бумаг. «Документы, заверенные показания, признание свидетелей. Городок Чизмар, нанят ведьмак, убит левокрот. Счет на 70 крон, заплатили в реальности 55. Разницу поделили пополам с местным чиновником. Поселок Сатанин, гигантский паук, убитый, согласно счету, за 90. На самом деле, по свидетельству Войта, за 65». В Тибергене за убитую Гарпио выставлено 100 крон, на самом деле заплатили 70. И твои предыдущие подвиги и аферы. Вампир из замка Петральштайн, которого не было, а стоил он бурграфу кругленькую 1000 оринов. Оборотень из Гуамеза, 100 крон за то, что ты его якобы расколдовал и волшебным образом сделал вновь человеком. Дело очень подозрительное, потому что это слишком дешево для такого превращения. Эхинопс, или скорее то, что ты принес Войту в Мартин-дель-Кампо и назвал Эхинопсом. Гули с кладбища в деревне Сграгген, которые стоили местным властям 80 крон, хотя никто не видел трупов, якобы съеденных. Ха, другими гулями. Что скажешь, ведьмак? Это доказательство.
Принц изволит ошибаться, спокойно возразил Геральт. Это не доказательство. Это сфабрикованная клевета. Причем сфабрикована она неумело. Меня никогда не нанимали в Тибергене. Про поселок же Сатанин я даже не слыхал. Все счета оттуда — явные подделки, и доказать это будет нетрудно. И я убил гулей в Сграггене. И да, их сожрали другие гули, потому что у гулей именно такие, а не иные привычки. И прах похороненных на кладбище покойников с тех пор никто не беспокоит, потому что гули оттуда выжили. Остальной бред из тех бумаг я даже комментировать не хочу.
На основе этих документов, принц положил руку на бумаги, против тебя начнется судебный процесс. Он будет длиться долго. Правдивы или нет эти доказательства, кто знает. Каким будет окончательный вердикт, а кого это волнует? Это не имеет значения. Важно то зловоние, которое от этого разнесется, и будет тащиться за тобой до конца твоих дней. «Некоторые люди, — продолжал он, — брезгуют тобой, но вынуждены терпеть, поскольку ты меньшее зло, убийца монстров, угрожающих им. Некоторые ненавидят тебя как мутанта, ощущая отвращение и омерзение к нечеловеческому существу. Другие панически боятся тебя и ненавидят из-за своего собственного страха. Все это будет забыто. Славу эффективного убийцы и репутацию злого колдуна сдует ветром, как перышко.
Забыты будут отвращение и страх. Тебя будут помнить только как жадного вора и стяжателя. Те, кто вчера боялись тебя и твоих заклинаний, которые, завидев тебя, отворачивались, чтобы сплюнуть или тянулись за амулетами, завтра будут ржать, тыкая приятеля локтем. Смотри, Геральт идет, этот жалкий шарлатан и пройдоха. Если ты не возьмешься за работу, которую я тебе предлагаю, я уничтожу тебя, ведьмак. Разрушу твою репутацию, если ты не окажешь мне услугу. Решай, да или нет? Нет. Пусть тебе не кажется, что тебе кто-то поможет. Феррент Далятенхоф или рыжая ведьма-любовница. Инстигатор не поставит под угрозу свою собственную карьеру, а ведьме Капитул запрещает вмешательство в уголовные дела. Никто тебе не поможет, когда тебя затянет в колеса судебной машины. Приказываю тебе, решай, да или нет.
Нет. Окончательно нет, ваше высочество. Тот, кто скрывается в том кабинете, уже может выйти.
Принц, к удивлению Геральта, рассмеялся и хлопнул ладонью о стол. Скрипнула дверь. Из соседнего кабинета появилась фигура, узнаваемая, несмотря на темноту.
«Ты выиграл пари, Феррент», — сказал князь. «А выигрыш и сообщи завтра моему секретарю».
«Благодарю вашу княжескую милость», — сказал с легким поклоном Феррент Далятенхоф, королевский инстигатор. «Но я рассматривал пари только в символическом плане, чтобы подчеркнуть, насколько глубоко я уверен в своем мнении. Я не имел в виду деньги».
«Деньги, которые ты выиграл», — перебил его князь, — «для меня тоже только символ, так же, как выбитая на них печать Новиградского монетного двора и профиль правящего монарха. Знай также, знайте оба, что я тоже выиграл. Нашел то, что полагал навсегда потерянным, а именно веру в людей. Знай, Геральт из Ривии, что Феррент был абсолютно уверен в твоей реакции, а я, признаюсь, считал его наивным. Я был убежден, что ты прогнешься».
«Все что-нибудь выиграли», — кисло сказал Геральт.
«А я?» «Ты тоже», — успокоил его принц. «Расскажи ему, Феррент, объясни ему суть дела».
«Его милость, присутствующий здесь князь Эгмунд», — пояснил инстигатор, «соизволил на мгновение выдать себя за Ксандера, своего младшего брата, а также символически из-за других братьев, претендентов на престол. Принц подозревал, что Ксандер или какой-то другой родственник захочет получить трон, используя имеющегося под рукой ведьмака. Поэтому мы решили что-то такое инсценировать. И теперь мы знаем, что если что-то подобное произойдет на самом деле, если кто-то на самом деле сделает тебе недостойное предложение, ты на него не согласишься ради княжеской милости и не испугаешься угроз или шантажа».
«Я понял», — кивнул ведьмак. «Я склоняю голову перед вашим талантом».
Принц соблаговолил изумительно вжиться в роль. В том, что он изволил обо мне сказать, во мнении, которое имел обо мне, я не почувствовал никакой актерской игры. Напротив, я ощущал абсолютную искренность.
«Маскарад и был нашей целью», —
сломал неловкое молчание Эгмунд.
«Цель достигнута, и я не собираюсь перед тобой объясняться. А пользу получишь и ты, финансовую. У меня есть намерение действительно тебя нанять и за твою службу щедро платить. Скажи ему, Феррент».
«Принц Эгмунд», — сказал инстигатор, — «опасается убийства своего отца, короля Белагуны, которое может произойти во время планируемой на праздник Ламма с королевской свадьбы. Принцу будет спокойнее, если за безопасностью короля будет наблюдать кто-нибудь такой, как ведьмак. Да-да, не перебивай. Мы знаем, что ведьмаки не идут в охранники или телохранители, что целью их существования является защита людей от угроз со стороны магических чудовищ, сверхъестественных и неестественных».
«Это в книгах», — нетерпеливо оборвал его князь. «В жизни бывает всякое. Ведьмака нанимают для защиты каравана, идущего через пустыню или глушь, которая кишит чудовищами. Иногда, однако, вместо монстров на купцов нападают обычные разбойники, и ведьмаки не против того, чтобы с ними схватиться. У меня есть основания опасаться, что во время свадьбы на короля могут напасть василиски. Возьмешься защищать его от василисков?»
«Это зависит...»
«От чего?»
«От того, будет ли спектакль иметь продолжение, и не стану ли я объектом следующей провокации. Со стороны одного из других братьев, например. Актерский талант в семье не является редкостью».
Феррант фыркнул. Эгмунд стукнул кулаком по столу.
«Не перегибай палку!» — отрезал он. «И не забывайся. Я спрашиваю, возьмешься ли ты за это? Отвечай!»
«Я мог бы», — кивнул Геральт, — «заняться защитой короля от гипотетического Василиска. К сожалению, в Керраке у меня украли мои мечи. Королевские службы до сих пор не смогли напасть на след вора и, вероятно, мало продвинулись в этом направлении. Без мечей я никого защитить не смогу. Так что вынужден отказаться по объективным причинам».
«Если это связано только с мечами, проблемы не будет. Мы найдем их, правда, господин инстигатор?»
«Безусловно».
«Вот видишь, королевский инстигатор безусловно это подтвердил. И что дальше?»
«Сначала я должен получить мечи. Безусловно».
«Упрямый ты человек, но пусть так и будет. Хочу отметить, что за свои услуги ты будешь получать оплату, и уверяю, что ты не найдешь меня скупым. Относительно другой пользы, которую ты получаешь сразу, так сказать, авансом в знак моей доброй воли, твое дело в суде можешь уже считать закрытым. Там много формальностей, и бюрократия не умеет торопиться, но ты уже можешь считать себя свободным от подозрений и получаешь полную свободу передвижений».
«Я безмерно благодарен. А свидетельство и счета? Левокрот из Чизмара, оборотень из Гуамеза. И что с этими документами, теми, которые послужили вашему высочеству театральным реквизитом?»
«Документы?» — Эгмунд посмотрел ему в глаза. «Временно останутся в надежном месте. У меня. Безусловно». Когда он вернулся, колокол короля Белагуна пробил полночь. Коралл, надо отдать ей честь, при виде его спины сохранила спокойствие и присутствие духа. Она умела держать себя в руках. Даже ее голос не изменился. Почти не изменился.
«Кто это с тобой сделал?»
«Вигилозавр. Такой ящер».
«Ящер наложил швы? Ты позволил зашивать себя ящеру?»
«Швы наложил медик, а ящер...»
«К черту ящера! Мозаик, скальпель, ножницы, пинцет! Иглу и эликсир пульчелум, отвар алоэ, мазь ортоланил, тампоны и стерильные салфетки и приготовь пластырь с медом и горчицей. Шевелись, девочка!»
Мозаик хлопотала с удивительной быстротой. Литта начала операцию. Ведьмак сидел и страдал молча.
«Медикам, которые не владеют магией», — процедила волшебница, накладывая шов. «Надо бы, однако, запретить практиковать. Преподавать в университетах — да, сшивать трупы после вскрытия — да, но к живым пациентам их нельзя подпускать. Но мы никогда этого не дождемся, все идет в обратном направлении».
«Не только магия лечит», — рискнул высказаться Геральт. «А лечить кому-то надо? Специализированных магов-целителей горстка, а обычные чародеи лечить не хотят. У них нет времени, или они полагают, что это того не стоит?»
«Справедливо полагают. Последствия перенаселения могут быть фатальными. Что это? Чем это ты тут забавляешься?»
«Вигилозавр был помечен этой штукой. Она была прикреплена к коже».
«Содрал с него как законный трофей победителю?»
«Содрал, чтобы тебе показать».
Коралл рассмотрела овальную латунную пластину размером с детскую ладонь и выбитые на ней символы.
«Любопытное стечение обстоятельств», —
сказала она, прикрепляя пластырь к его спине.
«Принимая во внимание тот факт, что ты сам собираешься в том направлении».
«Я собираюсь? А, да, верно, я забыл. Твои собратья и их планы относительно моей особы. Эти планы уже конкретизированы?»
«Не иначе. Я получила сообщение. Тебя просят прибыть в замок Рисберг».
«Просят. Как трогательно. Замок Рисберг. Вотчина знаменитого Орталана. В этой просьбе, как я понимаю, я отказать не могу».
«Я бы не советовала. Они просят тебя прибыть в срочном порядке. Учитывая твои травмы, когда ты сможешь отправиться?»
«Учитывая мои травмы, ты мне это и скажи, доктор».
«Скажу позже. Но теперь тебя не будет какое-то время. Я буду по тебе скучать. Как ты чувствуешь себя сейчас? Ты сможешь...» «Так, Мозаик, мы закончили. Иди в свою комнату и не беспокой нас». «Что бы означала твоя ухмылочка, девушка? Может, мне заморозить ее на твоих губах навсегда?»